«Бой, котел». Программа о том, что накипело.
Здравствуйте, меня зовут Валентин Алфимов. Мы в прямом эфире, радио «Комсомольская правда». Начнем. Хочется сказать, давайте вернемся к нашим баранам, но это будет не совсем правильно, потому что давайте мы вернемся с вами к нашим зубрам, которые мы в том числе, как радио «Комсомольская правда», пытаемся спасти. Те самые 12 зубров, которые потерялись в Приокско-террасном заповеднике. И сейчас там проходит целая поисково-спасательная операция. И зубров уже нашли, и слава богу. Правда, пока их не вернули обратно в заповедник, но скоро они уже будут там. Собственно, возвращать их специально никто не собирается. Они придут сами. А нам об этом рассказывают наши люди, которые прямо сейчас там в полях месят грязь и следят за тем, что происходит с этими прекрасными животными. У нас такой целый марафон уже второй день идет. Мы следим за судьбой этих зубров. И вот прямо сейчас с нами на прямую связь со студией выходит Ольга Кондрашова. Это наш человек, скажем так, в полях, продюсер радио «Комсомольская правда». Оль, привет!
Привет, Валь, ты сейчас как-то растерялся.
Есть такое немножко. Ну, в общем, Оль, давай рассказывай, что там происходит, где ты сейчас, что вы видите, видели ли вы зубров, удалось ли вам их уговорить, чтобы они вернулись?
Ну, смотри, на самом деле мы уже возвращаемся в Москву, все закончилось хэппи-эндом, зубрят потеряшек нашли, все 12, с ними все хорошо, и в настоящее время они находятся в безопасности, практически на границе с заповедником, за ними следят егеря, в общем, они под строгим присмотром и защитой. О том, где именно они находятся, нам не сказали в целях безопасности, я думаю, что ты сам понимаешь, дабы защитить их от браконьеров. Вообще, вот сам поиск животных, как нам рассказали, был весьма напряженным и сложным. Дело в том, что малыши, кстати, они считаются маленькими, им еще 4 лет даже нет, сбежали после урагана, который был в конце июня. Но в конце июня, вот 20, по-моему, 9, там ближе к концу июня был ураган, и только спустя некоторое время после этого урагана повалились деревья. И они как раз разрушили ограждение заповедника. И вот тогда зубры устремились в чащу леса. И вот, собственно, как нам объяснили, они находились поблизости с болотом, куда, вот не дай бог, они, собственно, могли угодить. Поэтому самым важным было увести их от этой местности. Собственно, в поисково-спасательной операции приняли участие более 50 человек, среди которых сотрудники заповедника, волонтеры и даже военные. Были задействованы параплан и дельтаплан. Кстати, вот они-то и обнаружили потерявшихся зубров. Что касается чипирования, потому что этот вопрос неоднократно задавали руководство
заповедника. И нам слушатели писали еще накануне, говорили: слушайте, ну а по GPS, почему их не чипировали? Да, что там за дела? Почему
у
них нет чипов?
Да, это был интересный вопрос, и представители СМИ задавали его неоднократно руководству. В общем-то, у самого руководства заповедника такой задачи изначально не было. Вообще-то весьма сложно сделать. Все-таки зубр — это не олень и не коровы. В маленьком возрасте их тоже нельзя чипировать, они могут попросту умереть от стресса. А уже взрослому зубру, это тоже весьма сложно сделать. Представляешь, огромное животное, которому нужно проколоть его ухо. Ну, по крайней мере, его нужно как минимум успокоить, чтобы он был в состоянии покоя. Это сложно сделать. Также мы узнали, что сейчас в заповеднике 45 зубров, 5 новорожденных зубрят и 6 бизонов. И вот еще самое интересное, у каждого...
Оля... Сейчас мы попробуем Ольге перезвонить. Кстати, вот сказал нам наш корреспондент Ольга Кондрашова, что военные помогают зубрам. Мы знаем, что 20 человек, 20 офицеров были направлены из соседней воинской части на поиски этих зубров. И мы знаем, что еще накануне Виктору Николаевичу Бранцу было такое предложение, сообщение присылали, а не отправить ли нам армию на поиски зубров. Так вот, может, это Виктор Николаевич подсуетился? Ну, нет, это, конечно, шутка. Мы понимаем, что военные у нас регулярно участвуют в поисковых операциях и помогают населению гражданскому. Ольга у нас снова на связи. Ольга Кондрашова, наш продюсер радио «Комсомольская правда». Оль, давай, продолжаем.
Да, Валь, прошу прощения, просто находились в такой зоне. Да, самое интересное забыла сказать, что у каждого зубра есть свое имя, и руководство знает всех поименно абсолютно. Вообще принято...
У меня есть чувство, что ты тоже их знаешь теперь всех поименно.
Да, и я сейчас вам расскажу. Животных вообще принято называть, так сказать, по территориальному их расположению, поскольку сейчас вот они находятся в Московской области, заповедник вообще находится в Московской области, у каждого из них имя начинается с «му». Мурзик, Муджик, Мурчелла, Мутаха, Мумуша, Мугера, Мурка, Мурвана, Мусвета, Муса, Муктибрина и Мулеща. Вот так.
Слушай, ну, мне кажется, достаточно было просто позвать каждого из них, и они бы пришли, нет? Так и не получилось бы.
Может быть, да. Но, видишь, мы не успели, к сожалению, их обнаружить. За нас сделали это профессионалы. Но, тем не менее, было здорово там побывать. К сожалению, мы их не увидели. Я еще раз повторюсь, они находятся сейчас в безопасности. Их ограждают от всякого негатива, так сказать. Они отдыхают, и у них, конечно же, стресс. В ближайшие 2 дня руководство предполагает, что они самостоятельно вернутся в заповедник по своим же следам.
Оль, удалось пообщаться с кем-то из волонтеров, кто помогал в поисках?
Да, ребята были там, волонтеров было, я не скажу много, но были подушные граждане, которые приняли участие в этой поисково-спасательной, так сказать, операции. Молодые ребята, которые с удовольствием присоединились к поиску зубров, были тоже весьма довольны результатом. Конечно, несмотря ни на что, они переживают до сих пор, потому что, конечно же, всем хотелось бы, чтобы зубры вернулись прямо вот на территорию заповедника.
И последний вопрос, Оля. У нас тут в Москве льет, как из ведра. Что там у вас с погодой? И эта погода, может быть, помогла волонтерам или, наоборот, сделала только хуже?
Вообще, наоборот, говорят, что абсолютно не было видно... И вот этот дождь, наоборот, все испортил. Было бы лучше, это плохо сначала, если бы это произошло зимой, потому что были бы очевидные следы. А мы, к счастью, попали под дождь, не промокли, немножко измазались грязью, не совсем чистенькие, но весьма довольны.
Да, спасибо большое, Оль. Ольга Кондрашова, журналист радио «Комсомольская правда», была у нас на прямой связи со студией, рассказала, как проходили поиски. Видите, слава богу, зубры нашлись. Все 12, все, я уже забыл, там мурзики, муфасы и так далее. Слушайте, вот нам тут сообщение присылаете вы, уважаемые слушатели. Мы же в прямом эфире, да, поэтому давайте я вам сразу координат напомню.
Студийный телефон. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702.
Индейцев надо было вызвать, пишет нам слушатель, они бы быстро нашли. Индейцы не понадобились, видите, своими силами нашли. И в продолжение сообщения, прям передача ребятам о зверятах. Нет, не ребятам о зверятах, а все у нас серьезно. Даже министр природы Сергей Донской поблагодарил комсомолку за то, что мы подключились к этому. Вот так и пишет, что очень порадовала комсомолка, объявившая марафон по этому поводу. Слушайте, очень все сильно напоминает, конечно, это фильм «День радио», там тоже спасали животных, да, и вот мы пообщались с одним из авторов этого фильма, актером Алексеем Кортневым, он же лидер группы «Несчастный случай».
История замечательная. Мне кажется, что жить с зубрами в Подмосковье станет веселее, и я желал бы, чтобы этих сбежавших прекрасных животных не поймали как можно дольше. Я думаю, что они вполне способны выжить в наших подмосковных лесах благодаря своей толстой шкуре, мощному телу. Главное, чтобы они расплодились, чтобы подмосковные леса наполнились маленькими зубрятами, они бы подросли, дали следующее потомство и следующее. Мне кажется, вообще мы можем шагнуть в новую эпоху, какую-то заполненную зубрами. Это прекрасно. И я бы в поддержку этим животным, чтобы никогда их не нашли, а пустили пастись на воле, хотел бы, чтобы прозвучала песня наша очень-очень ранняя. Вообще, самая первая песня, которую мы спели с Валдисом Пельшем, когда вот организовали несчастный случай, называется она «Гоняясь за бизоном». Ну, зубр, конечно, не бизон, но очень близкий его рост.
А мы готовы прожить весь свой век по закону, без заботы в глуши, за морями, горами. Не нужны нам, дружище, ни чаши Грааля, ни военные лавры, ни шкуры драконов. Но однажды на скучит нам жить без заботы. Мы не чужды инстинктов великой охоты. На лошадках 8 с развеселым трезвоном мы объедем весь мир, гоняясь за бизоном.
«Трудовой котел». Программа о том, что накипело. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Паровой котел. Программа о том, что накипело.
Мы снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем мы спасать зубров, которые сбежали из Прёкского террасного заповедника. Это на юге Московской области. Нашли их, слава богу, нам об этом рассказала наш корреспондент Ольга Кондрашова, которая прямо сейчас находится на месте, точнее, она уже едет домой с места, скажем так, с экспедиции. Они там были, целый десант журналистов комсомолки, три человека, искали, в общем, этих зубров, 50 человек, среди которых было три журналиста комсомолки, что, конечно, очень приятно. Вот тут пишет нам слушатель про фильм «День радио», прямо с языка сняли, спасибо за хорошее настроение. На здоровье у нас самих очень хорошее настроение, ровно потому, что эти зубры нашлись. «День радио». Ну, мы все хорошо помним этот фильм, там тоже спасали. Но тогда была вымышленная, конечно, такая история. Там был корабль, доктор наук, профессор Шварценгольд, и там спасали, ну, действительно, вымышленных животных. А у нас здесь все на самом деле, все серьезно. Даже министр природы Сергей Донской поблагодарил «Комсомольскую правду» за то, что мы подключились к этому радиомарафону. Вот у себя на странице в Фейсбуке он написал: «Зубры нашлись. Искренне благодарю всех, кто отнесся неравнодушно к неприятной для нас ситуации, потому что звери могли реально пострадать на дороге. Очень порадовала комсомолка, объявив марафон». И еще с десяток организаций, участвовавших в поиске. Это ради справедливости я говорю, конечно, не только комсомолку он похвалил, но нас вот тоже выделил, что очень приятно. У нас такой вот радиомарафон идет уже второй день, и, ну, по всей видимости, сегодня он завершится, потому что уже всем известна судьба этих зубров. Они отдыхают, правда, еще не в заповеднике, отдыхают недалеко, и никто не говорит, где они находятся. Как я уже сказал, подключились и военные, и волонтеры к поискам этих зубров. Вот наш корреспондент пообщалась с Андреем Ермиловым. Это как раз волонтер, который и помогал в поисках зубров, вместе с женой, кстати, участвовал.
В интернете прочитали статью, что будут разыскиваться сбежавшие зубры. У нас в Донках живет бабушка. Мы часто сюда приходим с детьми. Это нам все родное, это нам все близко, и поэтому мы не смогли остаться в стране. И я не понимаю тех людей, которые остались в стране, которые не пришли на поиски зубров. Это наша гордость, гордость нашего района, гордость нашей области.
Это был один из волонтеров, Андрей Ермилов, который вместе с супругой помогал в поисках этих прекрасных зубров. Раз уж мы заговорили про День радио, да, мы, естественно, решили поинтересоваться у актеров, которые играли в этом фильме, как они относятся к этой ситуации, ну вот переносят на себя или нет. И мы позвонили Николаю Фоменко, соответственно, актеру, музыканту, он как раз участвовал в этом фильме, вот что он нам сказал.
Зубры точно наведут порядок, я уверен в этом. Вообще, в принципе, в мире. Вот зубры выпустили их, они наведут порядок. Мы же, в принципе, россияне, мы же внутренние зубры. Мы же, они же и есть. Я считаю, мы не должны их ловить, мы должны их отпустить. Пусть они там сами, они же расцветут махровым цветом. Ставить их в покой, конечно. Они крутые, классные, красивые, мощные и все. Может быть, корова. Тара-тара-тара-тара. Тара-тара-тара-тара-тара. Вот.
Вот видите, Алексей Кортнев посвятил песню нашим зубрам. Николай Фоменко тоже. Может быть, даже какой-нибудь музыкальный фестиваль мы соберем так рано или поздно. Я к вам хочу обратиться, уважаемые товарищи, да, раз уж мы заговорили про волонтеров и так далее. Вы готовы стать волонтером? Я понимаю, что на другой конец области, на другой конец страны ехать это довольно затруднительно. Но если где-то рядом что-то происходит, если где-то рядом нужна кому-то помощь, будь то потерявшиеся дети, будь то потерявшиеся зубры, будь то какая-то другая беда, вы готовы встать и помочь другим, стать волонтером абсолютно бесплатно, потратить свое время для того, чтобы кому-то помочь что-то найти. Расскажите мне, пожалуйста, об этом.
Студийный телефон 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
Есть у нас звонок, уже Сергей к нам дозвонился из Москвы. Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте. А мы без всяких волонтеров вот так вот просто собрались в компании, которые друг друга знают, вот, проживают в определенном месте. Вот, и очищаем реку. Вот уже 2 километра мы очистили. И вы знаете, кто нам мешает? Нам мешают люди, которые природоохранное ведомство говорит, а что вы здесь делаете, говорит. Вы, говорит, здесь все рыбу распугаете. А мы чистим, наоборот, бальков забрасываем. Вот я сейчас, наверное, скорее всего, в понедельник туда как раз поеду разбираться, что это такое, почему мешает.
Интересная история. Может быть, просто они мало проинформированы о ваших действиях. Может, надо было к ним прийти и сказать, ребят, мы хотим.
А то они на берегу не видят кучи вот наваленных деревьев, как это все распиливается, сжигается в определенных местах. Они все это видят, понимают, мешают. Им не нужна такая инициатива.
Спасибо, вас услышали. Есть такая история, действительно, когда пожары были в Подмосковье, тоже мы знаем, что не так все просто было. И у нас, насколько я знаю, в Государственной Думе уже давно лежит закон о волонтерах. Вы, кстати, вот говорите, мы без всяких волонтеров. Нет, вы как раз тот самый волонтер. Волонтер – это человек, который помогает безвозмездно. Вот и все. Вы как раз тот человек, который вызвались помочь. И это вовсе не ругательное слово, не обязательно организовываться в какую-то компанию и официально где-то регистрироваться, нет. Любой человек, который готов помочь, он уже волонтер. За что вам спасибо большое, низкий поклон, и я уверен, что рано или поздно дойдут чаяния вообще всех волонтеров, до всех, до властей, до чиновников всех уровней, и мы сможем самостоятельно что-то делать, кому-то помогать. Мы еще дозвонились до Леонида Барац, это актер, один из основателей комического театра «Квартет», и автором которого они стали, точнее, тот самый театр «Квартет», и который и стал автором фильма «День радио». Они придумали вот тот марафон с цирковыми животными, с доктором наук профессором Шварценгольдом. И узнали его мнение, конечно, о зубрах. Поддержит он, не поддержит? Ну и, конечно, он говорит, поддержу.
Поддержку наших зубов. Я надеюсь, что они нас слышат и поймут, что им нужно возвращаться, чтобы сохранить себе жизнь. Они дойдут до Москвы, я на них с удовольствием погляжу. Я рядом с березовой рощей, там есть где пастись.
Ребята, а вы здесь все молодцы.
Вот так вот, ребят, мы тут все молодцы. Это был отрывок из фильма в конце, да, если вы вдруг не поняли, о чем речь здесь идет. Для себя понял, если не просят, то не надо навязываться. Если попросят, то помогу, чем смогу в важном деле, пишет нам слушатель. А я у вас спрашиваю, вы готовы стать волонтером? Вот так вот бросить все и пойти помогать кому-то? Если попросят, если не попросят. Даже если не попросят, просто прийти и предложить помощь. Вы готовы или нет? Бросить все, свои дела и потратить свое время на помощь кому-то. 8 800 200 ровно 9702. Расскажите нам. И плюс 7 967 200 ровно 9702. Это наш номер Viber и WhatsApp, куда я с удовольствием принимаю ваши сообщения. Итак, зубры нашлись. Зубры совсем недалеко от заповедника. Они идут по собственным следам в обратную сторону. Об этом нам рассказал наш корреспондент. А ей, соответственно, рассказала Ирина Земленко, заместитель директора Приокского террасного заповедника. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
Ирин, все, нашлись зубры. Теперь можно быть спокойным нам всем?
Ну, зубры нашлись, можете быть спокойными относительно, потому что они сейчас находятся не в загоне и не в питомнике. Но они обнаружены.
А почему их вы не загоните обратно в питомник? Или, может быть, этого нельзя пока делать?
Во-первых, нет такой возможности. Очень долго как бы мы за ними гонялись, и они вымотаны, очень находятся в большом стрессе, потому что все вместе, и другая обстановка, и адаптация к новой местности. Очень тяжело было в лесу за ними бегать, но дело не в том. Первая задача у нас была хотя бы показать им дорогу домой, и следы были найдены там, где они выходили из территории Приокского террасного заповедника. И сейчас они находятся, квартал определен, инспектора там дежурят, я не буду говорить о целях безопасности зубров, какой квартал, и буквально находятся они, нашли те следы, где они выходили из территории Приокского террасного заповедника. Егеря знает эту тропу, и, собственно говоря, мы ждем, что они все-таки двинутся сами потихонечку, когда отдохнут. Сейчас вот я звонила, связывалась с инспекторами, они говорят, что никакого движения, то есть они вот, видимо, как легли, устали. потому что очень долго мы сегодня как бы и бегали вместе. И вот сейчас пока движения никакого нет.
Ирин, а почему зубры не чипированы?
Нет, не было такой необходимости, потому что прочитать чип у зубра невозможно, первое. То есть, если даже у него будет чип, если он жив, на живом зубре, прочитать чип очень трудно. Это первое. И второе, смотря в каком возрасте чипировать его. Маленького, если до года, он, есть большая вероятность, что он получит не только стресс, но и летальный исход будет.
Безусловно. Извините, ради бога, у нас 30 секунд буквально, у меня к вам последний вопрос. И вот мы с известными нашими деятелями, актерами и певцами связывались. И они говорят, да пускай они там гуляют и размножаются. Может быть, правда, не стоит их загонять. Пускай они на воле будут или нельзя этого делать.
У нас идея такая была. Нет, мы к этому идем. Вы знаете, когда-то здесь давно была зона выгула свободного поселения зубров. И, может быть, когда-нибудь мы к этому придем. Мы не исключаем такой возможности. Мы с удовольствием могли бы это сделать. У нас какие-то даже задумки были, как это сделать. У нас даже есть площадка для вольного выпаса животных, куда они подходят кушать.
Вот так получается. А видите, они тут сами.
Она осталась со старых времен.
Да, вы думали, а они сами. Ну, ладно, дай бог, чтобы все с зубрами было все хорошо. И еще одна маленькая деталь, это уже для слушателей. Я знаю, что у них предводитель самка, она их водит. Вот женщины водят. Был бы мужик, давно бы уже пришли.
Паровой котел. Программа о том, что накипело. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Паровой котел. Программа о том, что накипело.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами говорили в первой части про зубров. И я вас спрашивал, готовы ли вы быть волонтером. Ну, просто так. Вот просто так встать и помочь кому-то. Вот нам пишет Юрий, волонтер умственного труда. Еще один Юрий говорит, что у нас в Керчи несколько лет компания молодежи пошла гулять по каменоломне. Мы заблудились, быстренько кинули клич среди тех, кто знает эти каменоломни. Волонтеров пришло несколько десятков. Людей нашли, вывели. И все с ним было в порядке. Разве что от родителей дома взбучку получили. Слушайте, ну это уже не самое страшное. А, пенсионер уже пишет нам слушатель. Ну да, наверное. Так, устали, расстроились они, свобода была так близко. Пишет тоже нам слушатель, задается вопросом, что устали действительно. Ну, зубры они такие, на самом деле, как бы они ни казались здоровыми, такими мощными, они очень нежные животные, очень похожи на корову. Действительно, их даже так называют. Корова и бык у зубра. Именно так. Ну, то есть, тёлка, бык. Вот. Следующий рывок будет удачнее, но морковка не разменяются, пишет нам еще один слушатель. Ну, в принципе, морковка-то их и подкормили. И не только, кстати, морковкой. Там у них еще другие всякие вкусняшки были. Они их почувствовали, их запах, и потом обнаружили свои следы. И по своим же следам уже в обратную сторону идут. Скоро придут. И видите, как нам рассказала Ирина Землянко, директор этого заповедника. Там они думают, замдиректора, да, Приокско-Террасного заповедника Ирина Землянко, они как раз и думают о том, чтобы выпустить их на волю. То есть, чтобы было такое большое поле, чтобы не в загонах были, а прям огромное поле, лес. В общем, огромное пространство, на котором они бы, эти зубры, могли бы пастись. И уже было бы, ну, по крайней мере, приближенное к диким условиям. Ну, давайте дальше пойдем по нашим темам. Совершенно удивительная история произошла. И мы о ней сегодня утром говорили в программе «Главное вовремя». И она меня, я признаюсь, очень сильно зацепила. Итак, уральские судебные приставы придумали, как выбить алименты из злостных неплательщиков. Они стали присылать им рисунки детей. В общем, здесь речь идет о тех ребятах, которые находятся в этом самом, которые находятся в детском доме. Ну, в общем, у них родители, если дети в детском доме, сами понимаете, родители, как правило, неблагополучные. Ну, это если они, конечно, есть. То есть, ну, понимаете, да, о чем я говорю. И, соответственно, эти родители годами копят долги по алиментам. И тут попросили этих ребят нарисовать, я так понимаю, что это стандартное упражнение, этим регулярно занимаются, нарисовать, как бы они хотели бы провести лето с родителями. И они, соответственно, нарисовали свои рисунки красивые. И одна из мамаш, ее зовут Оксана, это из города Невьянск. Она из города Невьянск, это, соответственно, да, вот Урал, Екатеринбург, Свердловская область под Екатеринбургом. И вот там есть такая 36-летняя Оксана. Она 6 лет не платила налоги и накопила долг 400 тысяч рублей. Но когда она получила такой рисунок, она задумалась, она устроилась на работу и теперь регулярно перечисляет алименты и закрывает свои долги. То есть мало того, что она просто перечисляет алименты, она еще закрывает свои долги. История прекрасная, она очень трогательная, но у меня вот здесь рождается вопрос к вам, уважаемые слушатели, а можно ли привлекать детей в подобных случаях? Насколько это правильно с нравственной точки зрения? Должны ли дети выбивать долги у своих родителей? Должны ли дети выполнять работу органов всевозможных, которые просто обязаны это делать. Я вас об этом спрашиваю, и ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос, вот наши координаты.
Студийный телефон 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
Тут еще один вопрос встает. А насколько правы были приставы? Вот обо всем, что касается приставов, нам сейчас расскажет Олег Павлович, адвокат. Он у нас на прямой связи со студией. Олег, здравствуйте.
Добрый вечер.
А давайте мы прям по полочкам, да, если мы абстрагируемся давайте. Вот пока от этой истории, да, в принципе, чем занимаются судебные приставы?
Приставы занимаются по своей прямой служебной обязанности исполнением решения судов.
Угу.
Вот. Там два вида таких мероприятий. Первое – это просто исполнение, да, оформили документы, исполнительные листы, взыскали и прочее, прочее. Мы сейчас говорим в основном и чаще всего вспоминаем приставом, когда говорим о принудительном исполнении, то есть когда должник не может, либо не хочет отдать то, что отдать должен. Вот перечень этих принудительных мер, он небольшой, он находится в федеральном законе об исполнительном производстве, и в целом его можно коротко сказать так, что приставы имеют право ограничить выезд должнику за пределы Российской Федерации,
так.
Ограничить действие водительских прав в определенных случаях,
так.
Арестовать имущество, реализовать его и выполнить решение суда. От должника взыскателю передать то, что положено.
Слушайте, ну а вот такая история, когда приставы берут рисунки детей и отправляют родителям, мы понимаем, что они давят на жалость. И видите, вот конкретно, по крайней мере, в одной ситуации помогло. А вообще, насколько они имеют это право делать? С юридической точки зрения.
С юридической, но, к сожалению, помогло это. Я считаю, что это исключительный случай, и в большинстве у нас должники, которые из той категории, которые могут отдать, но не хотят, они на такие слезливые нюансы вряд ли клюнут. С другой стороны, я не вижу здесь причин обвинять приставов, поскольку считаю, что любой креатив, если он приводит без какого-либо насилия и нарушения закона к исполнению решения суда, тем более на содержание детей, а алименты это святое, то я считаю, что можно здесь разрешить приставам все, что угодно. Если пристав пожелает станцевать лезгинку или другой народный танец, или спеть жалостную песню перед должником, тот расчувствуется и заплатит деньги, это можно только приветствовать, и законом это не ограничивается. Вопрос другой, что иногда приставы в своем креативе бывают выходят на грань нарушения закона. Ну, например, развешивать фотографии должников на билбордах. Здесь уже вопрос такой спорный в плане закона.
Да, видели мы такие, видели такие истории.
Вот. Без конкретизации можно, да, на совесть папы подавить или там мамы, кто не платит. А уже конкретные персонали вывешивать, это уже иногда влечет за собой какие-то последствия. На сегодняшний день существует, я говорю, действенное средство. Это ограничение выезда за рубеж. И это лишение возможности пользоваться автомобилем, поскольку временно приостанавливается действие водительских прав.
Да, спасибо большое, Олег. Олег Павлович, адвокат, был у нас на прямой связи со студией. И здесь мы переключаемся на психолога, семейного психолога, детского психолога Татьяну Семенко. Татьяна Григорьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можете вы нам описать психотип человека, который должен платить алименты, но не делает этого, вот такого злостного неплательщика алиментов? Другими словами, да, чтобы вот по-человечески, чтобы я сейчас выразился, чтобы, может, меня слушатели поняли, о чем вообще эти люди думают, что у них в голове, когда они не платят алименты?
Что касается психотипа, они могут быть разными. А о чем они думают, почему они этого не делают? Например, такой вариант, что мужчине изначально не нужен был ребенок, а ребенок рассматривался как средство жену удержать в рамочках. То есть, чтобы она не работала, сидела дома, никуда не ходила, ему было бы спокойнее. Еще может быть такой вариант, что нехорошо расстались с мамой ребенка, и вот он говорит или думает, пусть она теперь, эта стерва, помучается без денег. Или же это способ манипуляции. Если мама ребенка ведет себя как ему нужно, значит, он платит алименты. Если что-то другое делает, с чем он не согласен, значит, соответственно, стерва мучается без денег.
Вот интересно, Татьяна Григорьевна, вы нам сейчас про мужиков все рассказываете. Да, вот наша история, которая произошла, где приставы прислали родителям, ну, точнее, именно они маме прислали рисунок ребенка, и она растрогалась и решила погасить долги по алиментам перед детским домом. Да? Ну, я так понимаю, что для женщины это совершенно другая история получается. Да? Если должник женщина,
да,
как в этой ситуации, что с ней происходит?
Может быть, женщина занята личной жизнью. Может быть, она зависима от отношений с каким-либо мужчиной, которому не нужен отдельный ребенок. Может быть, уже есть общие дети. Может быть, есть какие-то химические, психологические зависимости. То есть женщина злоупотребляет какими-либо веществами. А может быть, она просто инфантильна, просто не сознает ответственности за своего ребенка.
Слушайте, а вот такая вот весточка от ребенка, она может сыграть свою роль?
Разумеется, я так понимаю,
причем
что это
и как,
уже проверено.
Вот да, вот конкретно в этой ситуации с женщиной проверено. А на мужика может такая роль, вот такая весточка сыграть?
Да, потому что персонифицируется образ ребенка. Допустим, вот такой мужчина-производитель, который не платит алиментов, и я подозреваю, что он и не участвует особо в жизни ребенка. То есть есть вот какой-то абстрактный сын или дочь, он понимает, что вот в это время он, наверное, пошел в школу, вот он закончил какой-то класс и так далее. А рисунок персонифицирует образ ребенка. Отец чувствует, что это конкретный, не абстрактный образ, а что это вот его кровиночка, которая рисует для него, может быть, что-то.
Татьяна Григорьевна,
хочет контакта.
А насколько этично использовать ребенка в целях, ну, вот, выбивания долгов, например?
Это не выбивание долгов. Там производители уклоняются от своих обязанностей. И, соответственно, противоположная точка зрения, что при известном уровне жизни у нас в стране, пусть дети будут ущемлены, но зато будет соблюдена этика. Так получается.
Получается, ну, мне просто не совсем понятно вот именно использование ребенка в этих целях, да, все-таки есть судебные приставы, они должны этим заниматься, а здесь они идут через ребенка, давят на самое больное и бьют ниже пояса.
А вы считаете, дети страдают от этого? В чем заключается использование детей?
Вы правы,
Вы
правы, дети в этой ситуации не страдают. По крайней мере, они не знают о том, ну, насколько я понимаю, в этой ситуации конкретно они не знали о том, что я пишу маме, чтобы мама дала на меня денег. И здесь я с вами абсолютно согласен. В общем, ничего плохого в этом нет. Спасибо. Мы мнение специалиста. Татьяна Григорьевна, простите, ради бога, у нас просто сейчас реклама, мы вынуждены прерваться. Спасибо вам большое. Татьяна Семенко, семейный детский психолог, у нас была на прямой связи со студией. Ребят, две минуты перерыв. После этого я жду ваших мнений по поводу того, что можно ли привлекать детей в подобных случаях или нет. Давайте об этом поспорим.
Паровой котел. Программа о том, что накипело. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания
и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Паровой котел. Программа о том, что накипело.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». У нас, к сожалению, не так много времени, поэтому давайте я сразу напомню наши координаты.
Студийный телефон 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
Напоминаю, о чем говорим. Уральские приставы выбили алименты из должницы. Ну, точнее, взыскали. Наверное, так будет правильно сказать. Уральские приставы взыскали алименты с должницы, прислав ей рисунок ее сына. Сын в детском доме. И она должна уже достаточно продолжительное время. 6 лет. Да, 400 тысяч рублей накопила из долгов. Ну, и попросили детей нарисовать, как бы вы хотели провести лето с родителями. И он нарисовал, а они взяли и ей прислали. Тетка растрогалась, устроилась на работу и, в общем, теперь выплачивают алименты. История классная, и вообще все хорошо, молодцы, она хорошо закончилась, она очень трогательная. Вот мы сегодня утром ее обсуждали, и прям плакали даже многие, и даже в студии тут некоторые ведущие у нас плакали, по крайней мере, прослезились. Вот, с другой стороны, насколько этично детей подключать к этой всей истории? Есть же судебные приставы, которые этим должны заниматься. Ребят, ну дети-то здесь при чем? Вот я у вас хочу спрашивать, можно ли привлекать детей в подобных случаях? 8 800 200 ровно 9702. У нас уже звонки есть. Игорь дозвонился. Игорь, здравствуйте.
Алло.
Здрасте, Игорь.
Здравствуйте. Я можно буквально коротко сперва историю свою об этом, вот таких же алиментах, а потом о приставах. Значит, смотрите, я, допустим, тоже своей супруге бывшей до последней не платил алименты.
Почему?
Не потому что я плохой отец, у нас трое детей, а потому что, к сожалению, она попала под влияние сектанта. И половина денег, которых я должен был платить, уходили к этому человеку в другой город, она бросала детей и уезжала. Угу. Понимаете? И в данной ситуации мне никто помочь не мог. Ни прокуратура, ни ФСБ, и не так далее. Потому что, ну, сами понимаете, наши времена какие. Пока не заплатишь, они не дергаются. Угу. Поэтому в моей ситуации я тоже до последнего платил алименты. Но я госслужащий, поэтому пришел приказ из суда, и я пришел платить. А если была возможность, я не платил бы. Детям помогал бы. Но лично бывшей супруге деньги я не мог давать. Вот. Это первое. Что касается судебных приставов, ну, давайте по-честному, да, мы все с вами, скажем так, живем в России, прекрасно понимаем. Пока приставы, скажем так, как бы это мягко сказать, чтобы их не обидеть, пока их теневая зарплата, вторая, скажем так, основная, угу, зависит от процентов, вот, да, когда им хоть, им это, скажем так, надо будет, они, я не знаю, муравьев из муравейника доставать будет и что угодно, потому что что они придумают, от их креативности зависит совет, соответственно, их вторая зарплата.
Спасибо большое, вас услышали. Игорь дозвонился, город Курган. Игорь, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте. Вы знаете, к сожалению, сегодня общество настолько фиксировано, что вот у нас последняя история, нам ее перемали, там про какие-то репрессии сталинские рассказывали. Что-то вот должно надо делать за душу. И вот эти вот вещи, которые делают, замечательные, почему? Они заставляют нас, бессонных, вспоминать, что мы все-таки люди. Поэтому замечательно, это хорошая идея, и я думаю, что это нормально.
Спасибо, вас услышали. Методы приставов тождественны коллекторам. Идиоты с большими полномочиями, пишет нам слушатель. Дальше. Добрый вечер. В нашем государстве ни одно ведомство нормально не работает, поэтому граждане в лице этих детей в том числе будут и рисовать, и все что угодно делать, чтобы хоть как-то все это работало. Спасибо, пишет нам Владимир. Так, Руслан пишет здесь, кого-то тут на воле кто-то съест. Вы о чем? Я вас умоляю. Можно и нужно мнение от нашей слушательницы. Да, именно слушательницы. По аватарке смотрю. Есть еще звонок. Кирилл, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Кирилл Саратов, 36 лет.
Здрасте.
Да, здравствуйте. Хотел высказать свое мнение кратко и по теме. Считаю, что это абсолютно неприемлемо по одной простой причине. Потому что детям дается задание, и дети надеются, им дается надежда. А после этого хорошо, если один из 10 родителей, а то, может быть, и меньше, отреагирует на это. А как быть с остальными детьми?
И как быть с надеждами детей, которые уже нарисовали и ждут, что папа придет и поможет. Есть такое, да, да, спасибо, вас услышали. Еще, да, в ту же степь бывает часто такое, что ребенок не хочет не общаться со своими родителями, не видеть, не слышать. Точнее, хочет, как бы он об этом говорит, но ему страшно. Страшно в прямом смысле слова, он чувствует дискомфорт от этого. И здесь, получается, надо ребенка лишний раз ломать, давай, дружище, нарисуй, а как бы вот мы потом это применим куда следует, вот так вот. А, тоже ломается немножко психика. Есть у нас еще звонок Натальи из Москвы. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, а я бы хотела сказать о работе судебных приставов. Значит, пристав не прислал постановление и, не уведомив меня, самостоятельно снял деньги
с вашей карточки, да?
Да, не, да, да. А потом, когда я уже пришла и говорю, вы знаете, я, собственно говоря, понимаю, я оплачу, но вы меня должны поставить в известность. Вот такое было нарушение.
Ну, это работа приставов, да, она совершенно,
еще
да.
Еще была удвоенная сумма.
Удвоенная потому что они сумма. Еще сняли комиссию за работу приставов, да?
Мне, да. Да.
Да, да, есть, да. Вот, знаете, за 500-рублевый штраф, спасибо большое, за 500-рублевый штраф, который болтается в базе судебных приставов, порой снимают 1500 еще комиссии. Это факт, проверено неоднократно, слава богу, не на себе. А это не ребенок. Ребенок может и не знать, куда пропал рисунок. Он совершенно не страдает в этой ситуации, мнение нашего слушателя. Слушай, если он не знает, то да. С другой стороны, да, ну, опять же, мы же все живем, ну, в нормальном человеческом государстве. Мы же вроде как даже на улице у нас драка по правилам. Хотя вроде как правил быть не должно. Ну, все мужики знают, что между ног бить нельзя. Там женщина мужика может бить между ног, а мужик мужика никогда не ударит. Ну, если только совсем уже какая-то критическая ситуация. Здесь мне, вот я сравниваю именно с этим. Вот мне кажется, что какая-то вот игра не по правилам. Вот как-то прям реально удар под дых, удар между ног. По самому больному задевают. Ну, с другой стороны, ну а как еще объяснить тебе, товарищ, что надо бы как бы ребенку своему помогать. А представьте, вот если мы гипертрофируем всю эту историю, и дети будут стоять на постах ГАИ. ГАИшник машет палкой, останавливает водителя, и тут к водительскому окну подходит не ГАИшник, а ребенок. И говорит, это же более действенно, да? Это же более действенно, чем подойдет ГАИшник. И говорит, дядь, ну чего ты так нарушаешь? Ну смотри, ты вот там вот быстро едешь. А если ты собьешь кого? Представляете, ребенок это скажет. А вдруг действительно до этого когда-нибудь додумается? Давайте Евгения еще послушаем. Ну, у нас будет заключительный. Евгений, здрасте.
Да. Здравствуйте. Я занимаюсь профессиональным урегулированием долговых обязательств в юридическом аспекте и общаюсь с приставами, с сотнями приставов в разных регионах страны и делю их на две категории. Одни чисто формальный подход, там, завел исполнительное производство, бумагу
Да. Слушайте, туристка. Евгений, у нас просто очень мало времени. Вот к этой идее
вот
вы как
это
относитесь?
Вот тот пристав, который творчески подошел, это он очень молодец.
Молодец, все, спасибо, спасибо. Вас услышали, просто очень мало времени. Не то, чтобы я не хочу вас слушать или еще что-то. Приставы должны работать своими методами, а не заниматься такой ерундой и не выдумывать такого рода способы. Приставы работают неэффективно спустя рукава, пишет нам Александр. Слушайте, я не знаю, ну вот видите, одно помогло, может быть, там сотни тысяч были отправлены. Одной тете помогло. Самое главное, детей своих не забывайте, даже если не с ними живете. Ну, любить их надо же.
Паровой котел. Программа о том, что накипело.